Всем здравствуйте, Люди. Юлия, рад вас видеть.
Здравствуйте. Посмотрите, какой кот.
Кот замечательный. Я ошибся. Я сказал, что это галстук. Оказалось, что это Одиссей.
Да, есть такой галстук тут тоже рядом. Но неважно.
Ну, галстук-ветеран, конечно, да. Одиссей, это приятно. Юлия, я рад вас приветствовать на этом канале. Некоторое количество людей собралось у нас здесь уже час дня здесь, в Нью-Йорке. И, в общем, время поговорить, видимо, настало. Хотел задать вам вопрос. Вы меня можете перебивать, задавать мне вопросы в любой момент. Я постараюсь этого не делать, хотя я очень... Это мой трейдмарк, как бы, перебивать людей.
Я с удовольствием, когда меня перебивают, нормально. Главное, чтобы мысль сохранялась.
Все так говорят. Все так говорят. Потом, потом начинается. Ну, слушайте, где вам комфортабельнее всего рассуждать на интернете? Когда мы говорим о прошлом, о настоящем или о будущем?
Еще раз.
Где вам удобнее? Какая, как сказать, сфера, какая временная часть удобна для вас, для рассуждения, наиболее комфортабельно, просто не применительно к этому конкретному разговору, но где вы чувствуете себя более комфортабельно, когда вы говорите о прошлом, об истории, о Моисее, об Одиссее, или когда вы говорите о сегодняшнем дне, об Анкоридже, о Белом доме, о Покровске, когда вы говорите о будущем, об искусственном интеллекте, полете на Марс, Илоне Маске, третьем сроке Дональда Трампа. Что бы вам хотелось, как бы, что у вас в этом плане?
Больше всего комфортабельнее чувствую себя, когда книжки свои пишу. Да. Я пишу художественные книжки. Но нет, конечно, я про Моисея гораздо более комфортабельно себя чувствую, хотя бы потому, что и про Христа, условно говоря, или про Римскую империю, потому что, хотя бы потому, что не прибегает толпа отменителей с словами «сегодня вы что-то неправильно сказали». Ну, то есть она какой-то такой маленькая струйка есть, всегда будет парочка комментаторов, что вы, типа, вы все не так, как в Библии говорите.
Ну, теоретически вы можете ошибаться же, правда?
Я не то, что теоретически могу ошибаться. Если вот как раз свои исторические книги я не только многократно переписывала, но многократно начинала их с одной мыслью и кончала совершенно другой.
Да, удивительно. Хотелось бы, чтобы у нас был какой-то эфир в будущем, если этот пройдет хорошо и увлекательно, чтобы вы просто писали в кадре, а мы бы наблюдали за ходом вашей мысли. Но, видимо, это не очень зрелищно бывает всегда.
Нет, это совсем не зрелищно.
Не бывает, да.
Как раз такая история, которая...
Ну, смотрите, давайте поговорим о современности в таком случае. Я думаю, что начнем с нее, по крайней мере, можем из нее уйти в любую сторону, вверх, вниз, вправо, влево. А ваше прочтение того, что произошло в Анкоридже, хотелось бы услышать вот нам, трампистам здесь, мага-трампистам, мега-трампистам, в общем, как настолько не обзывали здесь мы, в общем, испили полную чашу. Мы так думаем, может быть, она еще там что-то там осталось нам допить после второго срока Трампа. Но как вы оцениваете эту встречу? И что у вас как бы ярость благородная вскипала? Или вы считали, что эпоха Трампа движется в предназначенном ей свыше направлении?
Ну, я могу только повторить то, что я примерно уже говорила, потому что пока все мои предсказания... Не все мои предсказания обычно оправдывались, но в данном случае просто все мои предсказания тютелька по тютельку оправдываются, потому что я считаю, что если исходить из интересов Америки, то Трамп действует реально просто потрясающе. Не потому что, как бы, вот я тоже трампистка, а просто потому что некоторый анализ в этом убеждает. И если анализировать происходящее не с точки зрения, что Трамп должен...
Немножко сейчас мы замерзли.
Что для коррумпированного и не вполне уже демократического украинского режима и выполнять все его... И выполнять все хотелки деточки, когда деточка хочет атакапс, то нельзя не заметить, что Трамп сделал главное. Он выписал Америку из... Ну, назвать это прокси-войной было бы слишком громко, но все-таки назовем, давайте. Он выписал Америку из прокси-войны с Россией, которую вел Байден. Он сказал, вот тут говорят, что ничего об Украине без Украины. Ради бога, ребята, будет вам, Украина будет решать свою судьбу. Вот у меня есть, это не мое предложение, это предложение, которое передает Путин. Я вот просто передал его. соответственно, выписав Америку из этой прокси-войны и тем самым полностью уничтожив возможность Третьей мировой войны, он переложил всю ответственность на европейцев. Ребята, любые капризы на ваш счет. Он переложил всю ответственность за саму Украину. Он оставил Америке опцию продавать все это за деньги. За деньги уже, как я понимаю, НАТО будет выделять около 100 миллиардов долларов. То есть вот те 100 миллиардов долларов – это те, которые отходят американские ВПК. Конечно, никакому ВПК и никаким заводам не лишнее. И просто что еще желать? Третьей мировой войны нет, а деньги для ВПК есть.
А каким образом исчезла вероятность возникновения Третьей мировой войны? Я как бы не хочу иронизировать на эту тему, это серьезный вопрос. Она абсолютно может произойти в любой момент.
Нет, смотрите, начаться. Вероятность, вот все очень смеялись обычно, когда Путин что-то вырезал с ядерной бомбой. На мой взгляд, вероятность перерастания этой войны в Третью мировую была совершенно реальная, потому что я не сомневаюсь, что Путин в случае экзистенциальной возможности поражения ядерное оружие бы, ну, естественно, тактическое ядерное оружие, а дальше, в общем, all bets are off, применил бы. И чтобы доказать, что это не страшилки Юлии Латыниной, я напоминаю звонок между тогдашним, если я не ошибаюсь, министром обороны при Байдене и генералом Герасимовым. По-моему, да, это был звонок господина Остина, если я сейчас ничего не путаю, и генералом Герасимовым, который состоялся накануне украинского наступления на Херсон. Сейчас объясню, очень важно сицемлебен напомнить, в чем было дело. В этот момент Россия еще не провела мобилизацию, Россия была большой шанс потерять весь Южный коридор, потому что там практически не было людей. И если бы украинские войска в этот момент наступали на Южный коридор после своего успешного харьковского наступления, то очень возможно, что он был бы разрезан, и украинские войска вышли бы к Крыму. И, ну, то есть сейчас это кажется уже маловероятным, учитывая то, что мы знаем о нынешнем состоянии украинской армии. Но надо понять, что она с тех пор была как раз, значительная ее часть потеряна, прежде всего, под Бахмутом. А тогда это наступление оказалось очень вероятным. И вместо этого происходит вот этот звонок. И во время этого звонка министр обороны американский спрашивает Герасимова, а при каких условиях вы примените ядерное оружие? А что говорит Герасимов? Я буду вам морочить голову, у вас есть наша ядерная доктрина, вы ее сами знаете. Она у вас лежит на столе. Можете прочесть параграф такой-то, страница такая-то наверняка есть. А на это ему министр обороны отвечает: но я хотелось бы услышать из ваших уст. Мы будем применять ядерное оружие, если есть угроза Российской Федерации, если есть то, если есть все. И если существует, если происходит сильное поражение российских войск, отвечает Герасимов. А, ну в таком случае все нормально. А, простите, ради бога, конечно, это был генерал Марк Милли. Да, извините, что я насчет Остина вам морочу голову. Естественно, начальник комитета объединенных штабов звонил начальнику генерального штаба. Это, если я не ошибаюсь, цитирую я по книге, господи, вот этот самый еще, который про Уотергейт писал.
Уодвард.
Да.
Боб Уодвард.
Да, книга Боба Вудворда, она как раз это очень подробно описывает. Она должна была стать такой большой презентацией Байдена. Естественно, не стала, потому что в результате там много чего было написано очень интересного.
Как обычно у Вудворда, кстати, и о Ватергейте, и обо всем остальном. Это...
Да, и Вудвард вот в числе прочего описывает вот этот разговор. И дальше Милли говорит, ну все в порядке, потому что... стратегического поражения, было употреблено, если я не ошибаюсь, слово стратегического поражения, российская армия не понесет. А в переводе на язык военных реалий, о которых мы только что говорим, американская армия не будет наступать на Южный коридор, а вместо этого она будет наступать...
Как американская, она? Украинская армия.
Украинская армия. А я сказал американская?
Американская, да.
Ну, у меня просто сейчас, извините, немножко голова кружится.
Ничего,
это ничего такого страшного. Но я просто должна честно сказать, что голова у меня кружится, есть у меня такая беда. Если вы не знаете, что такое пасечная вертига, это мелкая пакость, но тем не менее. Вот. Соответственно, что значит наступление на Херсон вместо наступления на Южный коридор? Это значит, что вместо того, чтобы разрезать кишку посередине, где ничего нету, ВСУ наступает на Херсон, в котором до черта российских войск. Соответственно, все это взаимно перемалывается, все это очень неторопливо происходит. Российские войска отступают, в конце концов, Херсон достается, естественно, ВСУ. Генерал Суровикин тогда был большой сторонник того, чтобы оставить Херсон. Херсон, собственно, и был оставлен. Но это была такая... Простите, я, конечно, филолог, но все военные эксперты, причем не только с самых разных сторон, с которыми я беседовала тогда, очень удивлялись в связи с наступлением на Херсон. И еще больше удивлялись в связи с битвой в Бахмуте, которая началась практически немедленно. Потому что после того, как российские войска отошли, можно было ожидать, что ВСУ кинет освободившиеся войска как раз вот перерезать южные коридоры. В этот момент начинается Бахмут, и там происходит мясорубка, в которой значительная часть отличных тогда украинских войск разменивается на российских второсортных зэков, в чем, собственно, вся была и весь цимис этой истории. Причем могу сказать, что человек, с которым я говорила, в первый день, когда началась битва при Бахмут, сказал, все, это будет мясорубка, в которой хорошие украинские войска будут разменены на российских зэков. Вот примерно так он и сказал. А я к чему? Да. Что генерал Марк Милли, очевидно, очень серьезно относился к истории о том, что в случае экзистенциального поражения, в случае стратегического поражения будет применено ядерное оружие. И я думаю, что у него были полные основания так делать. Более того, извините, сейчас я эту
ничего.
Но это очень важно, потому что, к сожалению, вот мы видим очень большое количество комментаторов, которые комментируют эту войну примерно так. Ой, какой Трамп идиот! Надо немедленно принять Украину в НАТО, в России сменить режим и нас на Белом Абрамсе привести на Красную площадь, чтобы мы провели демократизацию и деколонизацию России. Примерно так вот они думают. Трампа они, как правило, называют дебилом, идиотом, старым маразматиком и путинской марионеткой. Других способов понимания мира у них нет. И вот примерно люди, которые демонстрируют этот же уровень понимания геополитики, стратегии и всего остального, примерно эти же люди говорят, ха-ха-ха-ха, старый хрыч Путин никогда бы не применил ядерное оружие. Извините, это полная фигня. Как мы видим, американские военные были другого мнения. И я думаю также, что опасность применения ядерного оружия потихонечку возрастала к концу срока Байдена, когда Байден начал делать очень опасные вещи. Они заключались в том, что в этот момент украинская армия начала, тогда началась вот долгая, после снятия Залужного началась долгая череда проигрышей, и вместо абсолютно неподвижного фронта Первой мировой войны, которого все ожидали и который даже Залужный предсказывал, вдруг российская армия тихо-тихо поползла вперед, сначала под Авдеевкой, разменивая на очень большое количество своих собственных потерь. Потом началось наступление в Харьковской области. Оказалось, что в Харьковской области не вырыты укрепления. Деньги на них куда-то подевались. Потом они были не вырыты в Сумской, деньги на них куда-то подевались. Потом у Украины стало не хватать солдат. И тут выяснилась вот главная слабость того способа войны, который избрал Зеленский, которая заключалась в том, что а если мы ничего не сделаем, все равно, ну Байден же не посмеет проиграть, он нам поможет. То есть получилось, что чем хуже Украина воюет, тем больше Америка вынуждена в это завязать. И началась очень неприятная история, которая на самом деле была историей эскалации. Когда, чтобы остановить российские войска, которые заходили в Харьковскую область, Байден сначала разрешил бить американским оружием по приграничной территории. Это было строго вот эти самые 30 километров.
Вы считаете, это рационально было вообще в данной ситуации? Запрещать бить по вражеской территории?
А дело в том, что мы знаем, что накануне этой войны была встреча Путина и Бёрнса, в которой неоднократно были оговорены правила этой войны. И, соответственно, было оговорено, что типа война не будет перенесена из-за территории Украины.
А какой источник этой информации?
А как ни странно, источник этой информации, если я не ошибаюсь, чуть ли не сам Бёрнс, потому что, во-первых, он многократно рассказывал об этой встрече. Кроме того, источником этой информации, если я не ошибаюсь, является человек, которого зовут, по-моему, Франклин Фойер, который написал книжку «The Last President». Mm. Фойер точно его фамилия, Франклин не помню, но книжка «The Last President» тоже хвалит.
Джонатан Фойер, по-моему, нет? Это может быть больше, чем один Фойер.
Фойер, в общем, короче говоря, это вот придворный летописец Байдена, The Last Politician называется книжка. Это прям такая эпиталама. А география?
Это для тех, кто понимает. Да.
Нет, это тогда ирония. Эпиталама – это свадебная песня.
Превозначающие песни я имел в виду. Я про свадьбу ничего не знаю.
Да, а то, знаете...
Именно свадьба или это любая хвалебная песня?
Нет, это именно свадьба. Хвалебная песня – это ода. Да, это ода Байдену. А то нынче, знаете, даже пошутить нельзя. Скажешь, что волны переливались.
Нет, только не здесь. Здесь можно шутить.
Незнание по механике.
По любому поводу.
Так вот. Хвалебные рисы. Хвалебные рисы в честь господина Байдена. Так вот, там это рассказано. И, если я не ошибаюсь, кстати говоря, у Вудварда это что-то тоже в этом роде рассказано.
Юля, извините, вы цитируете эти источники. Я просто хочу сказать, вы продолжаете, конечно, рассказывать, но в американской читающей среде имя Вудварда ассоциируется с многочисленными книгами, провальными абсолютно. Книга эта забыта, она выброшена. Ее никто сегодня в Америке всерьез... Ее забыли через 15 минут после того, как она была напечатана. Весь хайп был до этого. Имя генерала Милли, четырехзвездного генерала с очень грозным видом, прям с карикатурой из известий. Это человек, который сдал Афганистан де-факто. Это человек, который извинился за то, что он пришел со своим президентом, тогда Дональдом Трампом, стоять возле церкви, которую сожгли БЛМовцы около Белого дома. Его, и потом он за это извинялся. То есть, вы понимаете, его мнение как бы в американской среде, он четко выбрал ту сторону. Его мнение идет только на базе антитрампизма и как такового. Его профессиональная деятельность практически нулевая. Он обнулил все хорошее, что он сделал когда-либо как офицер. Что касается Ллойда Остина III, это значит, что он из очень черной, из очень породистой черной семьи, то есть три было подряд Ллойда Остина в этой семье, он, не сказавший никому, ушел в госпиталь. Страна была без министра обороны вообще. Его искали с собаками. Понимаете? И он спрятался в госпитале, чтобы пройти тест на, к сожалению, какую-то связанную с раком процедуру. Юрий, не доложил даже главнокомандующий. Это все люди, их, так сказать, авторитет чрезвычайно низок. Это люди, которые врут по любому поводу, их не могут привлечь только из уважения, так сказать, к форме одежды. Их не привлекают к ответственности. Хотя я не уверен, сейчас могут и они быть тоже привлечены. Очень много неправды в этой всей истории. А Билл Бёрнс – это тема отдельного цикла лекций. Вы знаете его биографию, вы знаете его историю. И то, что он рассказывает о себе, это как Джеймс Коми, который рассказывает о себе, что он случайно шел и увидел комбинацию из ракушек на берегу 86-47. Вы знаете эту историю?
Да, конечно.
Она высосана из пальца. Это романтические мечты, я не знаю, сына дворничихи в его поместье, там где-то он, где он живет. Это ерунда.
Во-первых,
нельзя на это опираться совершенно.
Сейчас я не оцениваю этих людей. Я согласна с вашей их оценкой. Я говорю то, что они рассказывают, что они делали, а поскольку это свидетельствует против них, потому что когда господин Бёрнс нам рассказывает, что он сказал Путину, что мы наложим на Россию такие страшные санкции, что никто с вами не будет иметь дело, а вот в итоге мы сначала видим саммит в Казани, потом саммит на Аляске, а потом Путин едет в Пекин, то очевидно, что условия господина Бёрнса можно повесить на стенку и сказать, что это зеленая сопля, и так оно висело. Так вот, просто когда Вудвард рассказывает так подробно разговор, то это очевидно, что он просто цитирует разговор, который был стенографирован и имел место. Может быть, он некоторые детали в нем спрямляет или не цитирует.
Ну, я бы не думал так. Это, знаете, книгу писали ассистенты. Бобу Удварду больше 80 лет, по-моему.
Книгу писали ассистенты, тем более, понимаете, это как у Иосифа Флавия, у которого тоже очень творческий коллектив трудился над Иудейской войной. Но там процитировало много реальных документов. Собственно, чем эта книга и хороша. И в данном случае, когда я вижу стенограмму разговора там она занимает страниц 10, но я понимаю, что это стенограмма разговора, и ее Боб Вудвард вряд ли высосал из пальца. Тем более, что я еще раз повторяю, если проанализировать стенограмму разговора, она для генерала Милли крайне, ну, просто крайне ужасная, и для Америки крайне ужасная, потому что в ней рассказано, что Америка, которая только что соблазнила Украину воевать, и в апреле 22 года могла Украина заключить мир, и ничего бы этого не было, что тот же самый Остин и тот же самый Милли и многие другие люди сказали, ну, типа, мы вам поможем, а вы воюете. Правда, Зеленский тоже виноват, потому что он не спросил, а каким образом вы нам поможете, и давайте договоримся на берегу, а иначе я пошел договариваться с Путиным. Зеленский тут несет основную обязанность вины, но если есть лох, действительно, чего бы его не раздеть. Но, тем не менее, просто по этому разговору видно, что там, те возможности, которые были у украинских войск, были совершенно сознательны, отобраны в результате того, что Путин угрожал ядерным ударом, и генерал Милли к этой угрозе отнесся как совершенно серьезно. И, как я уже сказала, правильно сделал. Ну вот, возвращаясь, просто я маленькую вещь хотела договорить, потому что это важно.
Да,
это одна часть истории про ядерную войну, которая очень серьезная и которая упирается в российскую военную доктрину, которая называется деэскалация путем эскалации. Это была доктрина, принятая, разработанная действительно до войны, которая заключалась в том, что если Россия ведет конвенциональную войну, и кто-то начинает в эту войну вмешиваться и помогать другой стороне, то Россия говорит, а сейчас я хрясну ядерной бомбочкой, это эскалация.
Угу.
Ну, другая страна говорит, у нас лапки, мы пошли. Что, собственно, и произошло. То есть российская официальная доктрина действительно сработала. Это первое. А вторая неприятная вещь происходила, как я уже сказала, когда начались системные проигрыши украинских войск. Зеленский стал кричать Байдену «помоги, помоги». И Байден отчасти, чтобы предотвратить обрушение фронта, тотальные проигрыши, некоторые другие вещи, а отчасти, чтобы нагадить Трампу, мы к этому можем перейти. Мне кажется, это очень важный момент, потому что на самом деле в эти несколько месяцев, которые происходили на самом деле практически уже после выборов, но перед переходом власти к Трампу, президент Байден лишил Трампа козырей, лишил его возможности давления на Путина. Он все те вещи, которые просил Зеленский и которые можно было сделать, не приближая мир на грань ядерной войны и даже чуть-чуть заходя за эту грань, он сделал сам, и у Трампа, когда он пришел, не оказалось на руках козырей. И напомню, какие эти были вещи. Когда российские войска вошли в Харьковскую область, и когда оказалось, что там нет укреплений, и там часть украинских, особенно территориальные бригады, там несколько, одна на самом деле, сильно побежали, то, чтобы остановить это наступление, было дано разрешение наносить удары американским оружием вглубь российской территории на 30 километров. Что привело к еще одному очень важному следствию, которое называется вторжение в Курскую область. Обратили ли вы внимание, как происходило это вторжение и какую странную географическую конфигурацию имело?
Я помню подробности, простите, у нас столько прошло в нашей американской жизни, параллельно с тем, что в Украине мы, конечно, не забываем об этом, обо всем, более того, и все знают наши зрители, чем мы здесь занимаемся в отношении Украины. Но у меня были люди из российского экспедиционного корпуса, по-моему, два там есть.
Но какой-то Мордека, я имею в виду серьезных людей, я имею в виду ВСУ, которая действительно вошла в Курскую область. И обратите внимание, что я сейчас...
Они увозили стиральные машины с собой, ковры в Украину. Что-то такое?
Да нет, господь с вами, какие стиральные машины. Я имею в виду другое. Там Курская АЭС, она находится, я сейчас могу соврать, но, по-моему, где-то, если по дорогам, то километров 80 от границы. А если смотреть от того момента, момента, до которого дошли украинские войска, ну, приблизительно, по-моему, километров 30. Я могу сейчас плюс-минус 10 километров ошибиться, потому что я давно не смотрела на эту карту, действительно, дело давно было. Но суть заключается в том, что выглядело это довольно странно, потому что, ну, учитывая, что вторжение было очень быстрым, что там практически не было российских войск, поэтому сопротивление было оказывать некому, логично было бы попытаться занять Курскую АЭС, потом ее как-то менять на Запорожскую. А вместо этого произошло другое. Украинские войска растеклись вдоль границы, не заходя за 30 километров. И что это-то за такая странная конфигурация? Ответ – это та самая конфигурация, которую прикрывала данная американцами артиллерия. Это украинские войска фактически не выходили из-за этого зонтика. То есть это разрешение Байдена, соответственно, наносить удары вглубь расположения российских войск, которое, как я уже сказала, было надо для того, чтобы остановить наступление России в Харьковской области, привело вот к такому нетрадиционному использованию американских вооружений в качестве зонтика. И дальше, когда российские войска продолжали достаточно энергично наступать, ну, вернее, энергично как раз слово неправильное, продолжали наступать, если помните, перед уже самым уходом Байдена было разрешено несколько применений Атакмса. И несколько серьезных крупных складов вынесли. Там на самом деле было дано очень мало Атакмсов. Но Россия тоже всегда кричала, что это будет красная линия. Но тем не менее, вот две важных красных линии. Одна – разрешить удары по российской территории, ну, на совершенно тактическую небольшую глубину, 30 километров. И другая – разрешить Атакмсы применять по российским складам далеко вглубь. Оба их разрешил Байден. Оба, конечно, если бы это было что-то вот там системное, то есть если бы Атакмсы прилетели системно, это было бы очень опасно с точки зрения Третьей мировой войны. А так это оказалось просто, знаете, свинья, подкинутая Трампу, потому что когда Трамп пришел, он уже не мог действовать так, как он обещал, когда он сказал, что вот если те не будут согласны, я им дам оружие, я другим дам оружие, а если те не будут согласны, я оружие не дам. Потому что все, у Трампа уже козырей не было. К этому моменту оказалось, что в украинской армии, в ВСУ, там самая главная проблема – это просто тупая нехватка людей, гигантская нехватка людей. Плюс вторая проблема – непостроенные укрепления, деньги на которых пропали. Плюс третья проблема – невыполненный госзаказ, деньги на которые тоже неизвестно куда разбежались. И, соответственно, уже вот в дырку в этой плотине не заткнешь никакими американскими поставками, кроме как если там нажмешь кнопку и пустишь томагавки по Москве. А это уже Третья мировая.
Ну, смотрите, у нас же было, вот вы часто используете в своих программах такой оборот, как Россия и Украина были спровоцированы к войне друг с другом, Соединенными Штатами, для того, чтобы стачиваться друг об друга и в результате, чтобы ни той, ни другой стороны не оказалось. Я правильно понимаю?
Это все-таки преувеличение. Во-первых, все-таки не Соединенными Штатами.
Вы в этой беседе уже сказали, что Байден провоцировал, Байден сказал Байден ограниченное. Как? Байден не Соединенные Штаты?
Президент Байден? Президент Соединенных Штатов.
Байден человек ответственный со времен Обамы, он ответственный, смотрящий по этой ситуации, сказавший Крым отдать, и все, и никаких, и отдать все остальное, короче говоря, что было отдано в начале этой 14-летней войны. Но, опять же, в этой линии был принят Джо Байденом указ, о ленд-лизе. Он бы мог сделать весь этот процесс гораздо более эффективным, если бы американский ленд-лиз начался, и американская промышленность вздохнула бы свободно и начала вместо искусственного интеллекта изготовлять снаряды, и что там еще нужно было бы для дроны, и, в общем, все, что отправлялось в Украину. Этого не произошло. Байден не открыл ленд-лиз, не дал этих денег. Я спрашивал, у меня была когда-то встреча с Андреем Илларионовым, очень-очень давно, это вот когда я шел в Конгресс, у меня был такой политический опыт у нас в Соединенных Штатах. И я объявлял на этом собрании, где был Юра Табах, и был и Андрей Илларионов, миллионов. И я ему задал вопрос, сколько будет стоить этот ленд-лиз? Известна цена ленд-лиза, который произошел во время Второй мировой войны, да, я не помню сейчас точные цифры, но это гигантские цифры, там миллиарды до триллиона долларов, которые стоили Америке инфляции 25% годовой инфляции. Сразу после окончания войны была вот такая инфляция. Потом удалось это все выровнять благодаря отсутствию Рузвельта, присутствию Трумана, и начались годы процветания для Соединенных Штатов, но далеко не из-за того, что они продолжали делать снаряды и яичный порошок, и молочный порошок, и ботинки, и так далее, и так далее. Он этого не сделал. Это был бы такой прекрасный вклад в ту концепцию, которую, о которой вы говорите, что Америке было бы выгодно взаимное уничтожение Украины и России.
Нет, смотрите, ленд-лиз был мертво. Ленд-лиз не мог осуществиться по двум причинам. Одна политическая заключалась в том, что это был проект республиканцев, поэтому...
Да, это было до вторжения еще обнародовано, по-моему...
Нет, после вторжения.
Нет, это было в январе буквально представлено. Был проект ленд-лиза, да, уже был.
Ну, я не знаю насчет проекта ленд-лиза.
Я посмотрю, если я не прав, я тут же вот сейчас же извинюсь, пока вы будете рассказывать.
Конечно, ленд-лиз был принят после вторжения. Но поскольку это был проект республиканцев, то, значит, Байден ограничился, понятно, он хотел контролировать процесс, и все это происходило в рамках Presidential Drawdown Authority. А вторая и самая главная проблема заключалась в том, что вот мы только что разбирали довольно подробно, можно еще другой разговор разобрать, но достаточно вот этого разговора разобрать генерала Майкла Милли с Герасимовым. Mm. Слушайте, если вы запрещаете своим союзникам наступать на Южный коридор, боясь, что они одержат слишком большую победу, и Путин предпринят ядерное оружие, применит ядерное оружие, то понятно, что вы, как политическое руководство, ну, совершенно точно не собираетесь дать в руки военным людям, чтобы они там взяли и поставили все, а потом Путин возьмет и применит ядерное оружие, даже если вероятность этого невелика. Просто цена этого слишком, там, слишком трагична. Соответственно, взаимное стирание, да, но никто не собирался с самого начала этой войны повторять ту ошибку, которую совершили все мировые державы в 1914 году, когда из-за маленькой Сербии, совершившей теракт в отношении эрцгерцога Франца Фердинанда, все радостно полезли в мировую войну, на которой, которая, собственно, была первым эпизодом той гражданской войны, в которой Европа уничтожила сама себя и свое мировое господство.
Да, которая до сих пор...
Никто из-за Сербии совершенно не собирался, за новой Сербии, я имею в виду Украину, не собирался воевать.
Да, сейчас очень много вспоминают эпизодов, когда страны отдавали территорию и, в общем, справлялись, и жизнь Финляндии сейчас лучше, чем на территориях, которые она потеряла после Карело-финской, Советско-финской войны. И, в общем, масса есть таких примеров. Израиль борется в непонятной вообще географической конфигурации много лет.
Ну, Израиль, вы знаете, у него территория все-таки потихонечку прирастает, чему я очень рада.
Да, это здорово. Я хочу сказать, да, я вот, в отличие от других разов, мне удалось быстро найти документ под названием Asses and Sam, 3522. Он называется Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022. То есть это называется он, законопроект о ленд-лизе под названием «Украинская демократия», 22-й год, 117-й конгресс. Спонсор его сенатор Джон Корнин, известный из Техаса, благородного вида техасский сенатор. Дата принятия – это 19-е, обнародование 19 января 2022 года.
И что?
Специальный документ, вот он здесь у меня в компьютере, это congress.gov. Понимаете, то есть движение было, и информация была.
Могут цитировать. Вот они, коварные пиндосы. Они, оказывается, еще Путин не напал, а они уже, значит, готовили это.
А мы им что ответим, Z-пропагандистам, на это?
Но может, ответим,
просто там маневрировали уже несколько месяцев российские войска? И Америка готовила. Америке есть планы на все случаи жизни, как мы знаем с истории с бомбардировкой Натанса, Фордова недавней. Это было совершенно потрясающе. 15 лет это все разрабатывалось. 15 лет.
Нет, мы ответим, что это республиканский, был действительно республиканский ход, который, наверное, с самого начала был и немножечко так это с флангов Байдена. Действительно, это значило, что американский истеблишмент очень хорошо понимает, что война начнется, потому что, ну, собственно, как это, я сейчас опять буду цитировать Вудварда и Фойера, что вот президенту Зеленскому все уши прожужжали, несколько раз вызывали его в Белый дом, объясняли, с какой стороны будет нападение, а он все говорил, нет, нет, ничего не будет. Но вот в тот самый момент, когда Зеленский говорил, нет, нет, ничего не будет, он же не только говорил, публично поедем на шашлыки, он говорил, нет, нет, ничего не будет. А более того, Юрий, я вам напомню, что это нет, нет, ничего не будет имело совершенно конкретное военное измерение. Когда армия запрещалась там, развертываться в определенных местах, когда армии в определенных местах запрещалось строить оборонительные сооружения, в конце концов оказалось, что Перекопский-то перешейк, то-то спокойно можно перейти, и когда армия просто физически не могла, условно говоря, на каком-то поле что-то выкопать, потому что там кавун растет, а в условиях, когда нету чрезвычайного положения, нету военного положения, армия не может сказать, забирай свой кавун частный, я тут буду копать бункер. И я сейчас даже не буду входить в подробности, но там подробности были совершенно трагические, как перебрасывались туда и наоборот оттуда бригады накануне войны, при том, что Зеленскому вот все просто на пальцах объясняли. А он говорил, нет-нет-нет, ничего не будет, потому что, знаете, ну, если человек в 19-м году отказался в Париже подписывать федерализацию Украины, которая исключала бы возможность войны, то после этого ему не хотелось вот отвечать за то, что в том числе своими действиями он обещал привести мир, а сделал все, чтобы раздразнить крокодила.
Ну, слушайте, Украина имеет в цивилизованном мире право быть своей собственной страной. Это даже не вопрос, типа, это вопрос, как бы возникший в ходе проблемы идеи федерализации Украины, то есть разбитие ее на русскоязычные и нерусскоязычные куски, и Одесса станет еврейской, Киев будет украинским, а Донецк, Луганск будут русскоязычными и присоединятся к России. Вы считаете, что это дело третьей стороны какой-то, другой страны разбирать Украину вот так вот на части?
Нет, а значит, при чем здесь разбирать Украину? Значит, федерализация, вообще-то вот Соединенные Штаты – государство, в котором раздельные отдельные штаты имеют очень большие полномочия. Вы считаете, это плохое устройство?
Ну, они соединились, они не разъединились. Это очень хорошее устройство, и Штаты сейчас используют это все. И борются, кстати, друг с другом тоже. Я думаю, что мы далеки сейчас.
Замечательно, когда внутри... Ну, я как раз считаю, что вот такое федеральное устройство, когда вы, как, условно говоря, Хогвартс, вы главный Хогвартс, а у вас есть еще Гриффиндор и Ревенкло и Слизерин, которые друг с другом конкурируют. Это самый
я
правильный...
Слаб. Так вы не представляете, как я слаб в этой самой истории Lord of the Rings, или как это называется?
Это Джон
Роулинг. Гарри Поттер.
Да. Но суть заключается в том, что есть очень много федеральных государств, которые замечательно живут. Например, Швейцария.
Да, но они сами себя сделали федеральными. Они решили, что им нужно договориться друг с другом. Не участвовала никакая ни Германия, ни Италия, ни любая другая приграничная страна в этом.
Юрий, но это была большая стратегическая ошибка Украины с самого начала, потому что Украина – это так же, как и Россия, результат роста Российской империи, одна из отколовшихся частей Российской империи. Это часть, которая создалась, это территория, которая создалась в результате экспансии Российской империи на Запад, и которая в другом, в таком виде не существовала бы. В нее входят очень разноплановые территории. В нее входят как те территории, которые когда-то подписали Переяславскую Раду, и которых, хотим мы того или нет, все культурное и цивилизационное развитие совершалось знатью, говорящей на русском языке. В него входит территория...
А не на польском?
Нет, не на... после Переяславской Рады уже на русском. С вне уходят все территории, которые просто территории имперского освоения, потому что тот же самый Крым и то же самое то, что было Дикое поле, это было то, что в момент Переславской Рады принадлежало еще остаткам Золотой Орды, Турции, там, всему чего угодно, татарам, чему угодно. А в нее входят те территории Западной Украины, которые, напоминаю, до конца Второй мировой войны часть Закарпатья принадлежала Чехословакии, часть Галиция принадлежала Польше, а до этого принадлежала Австро-Венгрии. И там не совсем даже понятно, потому что одни говорят, что там все те люди, которые там жили, украинцы, а другие говорят, что были еще подразделения русинов, а что русины – это не совсем украинцы и так далее. Даже не будем, значит, во все это влезать. Плюс там значит, какие-то кусочки, которые были оттяпаны у Румынии. Даже сейчас не будем об этом влезать. Уже Сталина. Да, то есть это очень разные территории.
Ну, как все это. Я из Средней Азии, я из Узбекистана. Там масса вот этих вещей, о которых вы говорите.
Я просто говорю, что вот есть одна часть Украины, в которой цивилизационное развитие совершалось в составе Российской империи на русском языке, и в которой цивилизация представлена, условно говоря, Паскевичем, Разумовским, Булгаковым, Ахматовым и так далее. А есть другая часть Украины, которая была аннексирована Сталином, и которая, кстати говоря, в которой цивилизация совершалась, собственно, на немецком языке, а потом на польском, и в котором украинцы ну, не играли большую роль в развитии этих территорий, хотя бы потому, что, например, во Львове, как я понимаю, к 1941 году около 60% жителей было поляков, около 30% жителей было евреев. С евреями, понятное дело, что случилось во время войны. А с поляками случилось частично во время войны, частично позже. Во всем этом большое участие, как мы знаем, принимала ООН. То есть получилось, что что украинцы стали на этих землях главенствующим большинством в результате двух геноцидов и одной этнической чистки. Этнической чистки – это уже когда немцев поперли после войны. И это...
Где-то ну, там общем, Катынь еще должна быть упомянута, да?
Катынь расстреливал Сталин, и Катынь была в Смоленске. Вот в Катыни украинцы никак не принимали участие. А в Бабьем Яре, например, принимали. Или в Белой Церкви, например, принимали. И надо понимать, что те эсэсовцы, которые оставили воспоминания о том, как они уничтожали евреев, и когда они, например, рассказывали, как в Белой Церкви были убиты еврейские дети, что потрясло даже самих эсэсовцев, даже организатора Бабьего Яра, он сказал, что вот там убили всех взрослых, детей посадили отдельно в доме, и какие-то немецкие офицеры пришли жаловаться, что дети плачут. Видимо, они пытались этих детей, наверное, спасти. А, значит, в ответ этих детей было приказано убить, их было приказано убить украинцам, которые в этот момент, тем членам ООН, или там, которые сотрудничали в этот момент с СС, и были совершенно поражены эсэсовцы, что ни один не отказался. Потому что эсэсовцы иногда отказывались детей убивать. Нечасто, но отказывались.
То есть вы даже размером с носовой платок не оставляете того, что называется Украина сегодня. Все это абсолютно было в руках кого угодно, только не тех людей, которые сегодня считают украинцами.
А, нет, слушайте, это было
то
в руках...
Все, моральное, материальное, философское, литературное, все это принадлежит или русскому, или немецкому, или, я не знаю, венгерскому языку, чему угодно, только не Украине. То есть Украина не имела права на существование как отдельная страна.
Нет, я не это говорю. Украина в любом случае, когда она в 91-м году получилась как отдельная страна, вот с этой сложной историей. И когда в результате действительно безумных решений по организации Советского Союза вместо консолидации этноса, который происходил ну, в тех же всех западных странах, ну, скажем, происходило искусственное сохранение региональных диалектов и превращение их в языки. Кстати, в значительной степени...
Как, например?
Ну, например, того же самого украинского, которую Британика... еще до 1917 года называла диалектом русского языка. и который воспринимался, ну да, вот есть много диалектов, есть много региональных слов, не совсем кодифицированный язык. Он действительно был не совсем кодифицированный язык. Ну, скажем, такое же положение занимал провансальский язык на юге Франции, тоже не совсем кодифицированный, тоже не тот язык, тот язык, на котором говорит огромное количество людей, но, тем не менее, это не язык культуры, это не язык цивилизации. Когда условный Д'Артаньян приезжает из Гасконии к двору Людовика XIII, он не говорит на своем гасконском языке со словами «Вы тут колонизаторы и покорили Гасконь». Да, он переходит на
обычный... Это мы знаем только в русском переводе, может, он говорил.
Нет, я думаю, что... Ну вот мы знаем, что еще в начале XX века, еще в середине XX века... аквитанский, называйте как угодно, провансальский язык, который гораздо ближе к в значительной степени ближе к каталонскому, чем к французскому, был на юге Франции полностью распространен, а сейчас его нету просто потому, что его вытеснил вытеснил французский язык, и как-то вот в Каталонии никто не бегает со словами «Вы тут устроили альбегойские походы, нас колонизовали». Или, условно говоря, есть большое количество немецких языков, и все они немецкие языки, но так получилось, что после того, как на Hochdeutsche была написана Библия Лютера, вот это стал литературный немецкий язык. А даже при том, что в Баварии говорили на сильно отличающемся баварском диалекте, баварская верхушка говорила на Hochdeutsche, и это был Hochdeutsche. Или там еще простой пример. Вот мы считаем, что есть арабский язык. А вы знаете, что арабского языка нету?
Ну, типа, есть, буквы есть, люди есть. Они разговаривают о чем-то.
А вы знаете, что иорданец не поймет, скорее всего, египтянина?
Я знаю только, что в Иордании очень много сирийцев, иракцев, которые туда убежали. И они большие поклонники Саддама Хусейна, что очень нервирует короля Иордании. Но я не видел там проблем, так сказать, межнационального общения. Я был там... 2-3 года назад в Иордании. Очень, очень интересно, но гигантское совершенно наследие Рима там потрясающее абсолютно. Но что касается арабской стороны существования Иордании, она довольно-таки убогая во всех отношениях. И абсолютно не было проблем там с враждебностью. Бывает. Так между людьми нормально. Я из Средней Азии, я привык, так сказать, то, что называется по-английски «situational alertness». Я в курсе дела и как бы смотрю по сторонам, не концентрируюсь на чем-то сильно очень. Ну, в общем, это... Да, я допускаю, в Узбекистане, опять же, извините, мы говорим про Азию, поэтому я могу вот так козырнуть, да, чуть не козырнуть, но абсолютно разный говор у узбеков, у таджиков, кстати, тоже, у всех людей, наверное, в Средней Азии, которые выросли вот близко к земле, скажем так, и я не имею в виду совсем кишлачных деревенщин там, кто забыл, что такое кишлак, это аул, аул это тоже что аил, аил это то же самое, что деревня, да. Вот не у деревенщин, у них есть взгляд, и они могут, я был просто свидетелем, когда вот мы были на студенческой практике, там где-то под Самаркандом, а там очень много таджиков живет. И один из, с кем мы там из местных беседовали, он посмотрел на девушку, говорит, у тебя бабушка была таджичка. Я никогда не скажу человеку, кто у него была бабушка, кто у него был дедушка. Люди вот это все видят, и у них особый свой говор, и они тихо ненавидят друг друга. В общем, ферганские ненавидят наманганских, андижанских. Все вместе ненавидят ташкентских, конечно, столичных, как в случае с Москвой и окрестностями, скажем так, в широком смысле слова. То есть есть вот это все. Но разница в говоре, есть московский говор, безусловно, есть смеются над ним, над ленинградским посмеиваются. Но, в общем, это факт, я согласен. Но говорить, что мы друг друга не понимаем, я, скажем, в белорусском до некоторой степени ориентируюсь даже, или в украинском ориентируюсь, потому что общие корни, индоевропейские и прочее. Тут я бы не преувеличивал этот фактор с языком, и потом есть страны, такие как Швейцария, опять же, которые на основе общего интереса, просто железобетонного стремления к дисциплине и процветанию, без насилия в основном, они живут в 4 языках, да, по-моему, живет это страна?
4.
Да.
И это очень хороший пример, потому что, собственно, вот завершая мой длинный спич о языках, это очень сложный вопрос, где кончается наречие и начинается язык. особенно когда речь идет, если у вас есть мощный литературный язык. Давайте я еще вам, как историк примеров,
напишу. Конечно.
Это важно.
Редкий гость, конечно.
Да, просто, значит, это на самом деле важно сейчас тогда подробно разобрать. Вот еще прекрасный случай. Греческий. Классическое кайне, на котором разговаривали в Афинах. Как вы понимаете, во всех греческих полисах были собственные греческие языки.
Абсолютно.
И, конечно, Афины говорили на другом языке, чем Спарта. Тем не менее, после того, как у Афин появился Аристотель, Платон, Сократ и так далее, считалось, вот кайне – это кайне, а все остальное – это, если ты хочешь быть человеком образованным, то, пожалуйста, говори на кайне. А все остальное – это в баню. Это вот местный диалект, объясняйся на рынке. А с латынью другое дело, потому что латынь выросла из Рима. Вот кто говорил, значит, в то время говорил на латыни, все остальные, значит, были вынуждены свернуть трубочку. А еще случай арабского я уже только что сейчас обсуждала, когда у нас есть классический арабский язык, на котором написан Коран. Есть очень много, все говорят, что они арабы, все говорят, что у них арабский язык, но я вас уверяю, египтянин, сириец, иракец и иорданец говорят на разных арабских языках. Более того, в палестинской автономии в секторе Газа говорят на разных арабских языках.
Но они живут в разных странах все и не имеют претензий никаких Ирак к Иордании до сих пор.
Нет, они считают, что это один и тот же арабский язык, хотя у них существеннейшие диалектные различия. Они не говорят, мы совсем разные, тут это вот эти не такие, а значит, это генетические рабы и так далее, и так далее. Чувство национального единства, оно очень... situational, да? У нас только что не было нации палестинцев, простите, господи, вот появилась, уже ничего с этим сделаешь, вот жена обратно в бутылку не затолкаешь, хотя я вырастила его совершенно искусственно. И это нормально, потому что нации появляются искусственным путем очень часто, когда появляется государство.
Государство не появилось?
Государство не появилось, но появилось, к сожалению, нечто другое. Но вот в случае Украины действительно появилось государство и появилась нация. Она появлялась еще, собственно, до этого, потому что, как я уже сказала, она появлялась, очень-очень боялась ее появления и подавляла императорская Россия. Собственно, поэтому в известной записке Дурново написано: «Ни за что никогда не аннексируйте Галицию, потому что там такая фигня творится, что, цитирую просто дословно записку Дурново, если мы аннексируем Галицию, то украинский национализм, малороссийский национализм, который в настоящий момент абсолютно ничтожен, может иметь шанс разгореться с большой силой». Дословно, Сталину надо было это прочесть. Он, к сожалению, этого в свое время не читал. Записка 14-го года, до Первой мировой войны. Так вот, мы даже сейчас не будем входить, хотя можем поговорить о том, что творилось в Галиции с языковой точки зрения. Это тоже... Сделаем отвлечение.
Ну, давайте, валяйте. Я только буду встревать,
Потому что когда...
Я что-то знаю о предмете, или я могу еще одну историю разговаривать про Узбекистан, я ее буду рассказывать.
Потому что когда появляется по всему миру, начинается пробуждаться национальное чувство в конце XIX века, и очень много правительств, особенно имперских правительств, в Европе начинает находиться в замешательстве, потому что у них возникает третье сословие, которое требует права голоса, и одновременно часть этого третьего сословия происходит из местных крестьян, которые раньше никто не знал, на каком языке они разговаривают. Они вообще разговаривали на очень разных языках. А оно пробуждается, в том числе и славянских народов Австро-Венгрии, и Австро-Венгрии становится очень неприятно. Австро-Венгрия пытается... венгров утешить, дав им самостоятельность, и многие славянские народы Австро-Венгрии говорят, мы тоже хотим. Появляется национальное чувство в Галиции среди в основном представителей сельского населения, которое потихонечку начинает обладать своей интеллигенцией, которая, как правило, все равно говорит на немецком и польском языке, но знает также вот тот язык, на который был раньше. И первое, что они говорят, мы русины, и у нас есть язык, который называется язычье. И даже вот Днестровская русалка – это вот был первый симптом этого движения. А потом начинается новая волна, эти люди говорят, мы русские, и некоторые из них, просветители Галиции, даже специально переходят на русский язык и пишут историю Руси на русском языке. Они считают, что это единый язык.
О каких мы говорим годах?
Мы говорим о 60-х, 70-х годах 19 века. Естественно, Санкт-Петербург в полном восторге, он туда лезет, он в этот момент с Сербией заигрывает, еще чего, в общем, как почему-то любит туда посмотреть и считает, что это будет большое говно в сторону Австро-Венгрии, хочет подложить. Тут Австро-Венгрия понимает, что дело что-то не туда движется. И возникает третья волна, которая говорит, нет, мы украинцы и такие же, как вот это самое в Российской империи за границей. И это уже парально спонсируется, естественно, в том числе и Австро-Венгрия. И когда начинается Первая мировая война, и российские войска входят в Галицию, когда их оттуда вышибают, 100 тысяч людей, идентифицирующих себя как русские, бегут с российскими войсками, потому что боятся, что их вырежут. Те, которые не убежали, в значительной степени оказываются в концлагерях со словами «Вы тут предатели Австро-Венгрии, потому что вы русские». Над многими из них начинаются процессы. Их приговаривают к смерти. Вы будете смеяться, люди, которые ведут процессы, это те люди, которые считают себя украинцами. Австро-Венгры, Габсбурги, делают специального герцога, который с детства учит Габсбурга, Вильгельма, который с детства учит украинский и носит имя Вася Вышиванный. Он предводительствует казаками. После подписания Брестского мира он, значит, тоже гуляет по Украине, он такой большой сторонник украинской независимости. То есть обе империи, Российская империя с одной стороны и Австро-Венгрия, вот используют этот вопрос и как раз вот эту крайнюю двусмысленность. А кто же, собственно, вот это вот население? Оно русские или оно украинцы? Потому что и каждый из них хочет друг другу свинью подложить. И после того, как заключается Брестский мир, который отторгает от России гигантские территории, на которых, в частности, расположена современная Украина, и который все историки называют миром, который ни одно бы государство его условий не выполняло соглашение, Ленин крайне неосторожно, вместо того, чтобы полностью уничтожить, полностью пересмотреть условия этого Брестского мира, говорит, хай будет Украинская ССР. И надо сказать, что вот мы не любим Советский Союз, и мы не любим...
Ненавидим просто.
Ненавидим. А тогда скажите, почему мы признаем то ублюдочное национальное деление, которое Советский Союз зафиксировал?
Я не согласен с определением ублюдочное, потому что, извините, мы здесь в Америке все еще почитаем бритву Оккама. И мы считаем ублюдочной империю то, что называется сегодня путинской Россией, Юля. Это ублюдочное. Это место, у которого столько лишней земли, которую она совершенно не хочет осваивать. Это как человек, который грабит соседа, не зная, что у него в своем доме находится. Что это что, достойная защиты страницы истории? Путин со своих планах заявил достаточно отчетливо, когда он сказал, что распад Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа нашего времени. Было дело? Было. Он смотрел по сторонам, где можно...
Я думаю, что образование Советского Союза было не меньшей геополитической катастрофы. Распад Советского Союза – бесспорно крупнейшая геополитическая катастрофа нашего времени. И те национальные...
Почему нельзя было взяться за ум и начать строить капитализм, когда пошло бабло, когда потекла нефть и пошел газ, что не устраивало на начало 21 века путинскую Россию? Ему не нравилось, что доллары все любят, что покупают виноградники, что покупают замки, поместья и так далее, вливают деньги в лондонской бирже, бесконечно российские. Кто построил университет в России? Все покупали футбольные команды в Англии и в Испании, и в Италии. Это не ублюдочное образование при Путине, при Владимире Путине.
А вот, собственно, здесь мы возвращаемся к тому, что когда распался Советский Союз, все были, но значительная часть российской элиты считала, действительно, какая разница, на какие национальные единицы это распалось. Нет ни эллины, ни иудеи. Есть теперь прекрасный мир демократии рынка. Все эти границы не имеют никакого значения.
Наоборот, я жил в Узбекистане, у нас появились свои олигархи, официальные олигархи, так же, как и в России.
Мы все, слава богу, что есть рынок, слава богу, что кончился Советский Союз, И я думаю, значительная часть российской элиты в этот момент там, просто была уверена, что рано или поздно Россия просто станет частью Европы, потому что...
Интересно, почему?
Ну, по той простой причине, что ну вот же мы распустили Советский Союз, ну вот же мы теперь живем в мире Фукуямы, ну вот мы покончили с Арканаром и с семимильными шагами идем в этот самый мир полудня. И понимаете, и вдруг в 2000 году, когда Путин еще является абсолютно демократически избранным лидером, даже если у него есть какие-то, знаете, пятнышки на солнце, ну, условного Эрдогана, который не меньше, значительно больше. А в 2000 году, когда Путин просится в НАТО, ему Билл Клинтон говорит, что, вы знаете, наверное, нет. В этот момент вся российская элита действительно абсолютно проевропейски ориентирована, демократия, рынок, то есть это, и, кстати, Путин в этот момент считает, что надо играть по западным правилам, потому что Запад победил, и никаких других правил нет.
А что ему делать в НАТО? Он как тот футболист, который встраивается в стенку враждебной команды, чтобы в нужный момент убежать. Посмотрите на Эрдогана в НАТО. Вас устраивает его, как сказать, участие в НАТО?
Я могу сказать, что тот факт, что Турция находится в НАТО, долгое время, очень долгое время служил сдерживающим фактором для турецких исламистов. И, собственно, он перестал служить сдерживающим фактором, ровно когда Европа и Запад стали слабеть. А так, в общем, если бы они оставались сильными, то это очень хороший был бы инструмент там, переустройства Турции. И точно так же и хотя бы теоретическое членство и в НАТО, и в ЕС были бы очень хорошим инструментом давления на Россию, типа делайте как... Делайте, как все остальные. А Путин получает отказ. Одновременно Путин, с удивлением, буквально через в 2002 году, узнает, что Украину не просто берут в НАТО, а приглашают в НАТО. А это была стратегическая ошибка. Причем на тот момент это была ошибка не Аконов. Я могу вам процитировать бесчисленное количество людей от консерваторов до вполне себе демократов, которые тогда говорили, что это просто стратегическая ошибка, которая рано или поздно приведет к войне. И, как говорил мой любимый Патрик Бьюкенен, советник Рейгана, напоминаю, в 2006 году он это писал, что мы, Соединенные Штаты, выдаем необеспеченные векселя странам Балтии и Украине, и если когда-нибудь Россия предъявит эти векселя к оплате, то окажется, что они не обеспечены. Вот ровно абсолютно это и произошло. Даже одну секундочку, я просто еще одну вещь с удовольствием процитирую. Это просто уж из другого политического лагеря. Сейчас она у меня где-то тут должна была недалеко под руку. Мэтлок, бывший посол США в РФ. Показания перед комитетом по внешним сношениям Сената во главе с сенатором Джо Байденом в 1997 году. А нет, это все-таки не про Украину в НАТО, но тем не менее, цитирую. «Считаю рекомендацию администрации принять новых членов НАТО в это время ошибочной. Если он будет одобрен, он вполне может войти в историю как самый глубокий стратегический промах, совершенный после окончания Холодной войны. Далеко от того, чтобы улучшить безопасность Соединенных Штатов, их союзников и стран, которые хотят войти в альянс, он вполне может стимулировать цепь событий, которые могут создать самую серьезную угрозу безопасности этой нации с момента распада Советского Союза». Цитата закончена.
Этой нации имеется в виду Соединенные Штаты?
Соединенные Штаты, да. Угу. Потому что, чтобы оценить серьезность происходящего, мы должны иметь в виду две вещи. Первое, что вот отсутствие федерализации в Украине – и тот факт, что страна, которая является обломком Советского Союза и до этого Российской империи, результатом, бенефициаром, который, собственно, держала блокирующий пакет Российской империи, без нее Российская бы империя не создалась, который является бенефициаром ее экспансии на Запад.
Вы говорите об Украине.
Об Украине, да. Вдруг, начиная где-то с 2003 года, начинает проходить довольно серьезную политику украинизации. Ну, когда после победы Ющенко в Крыму нам все фильмы начинают демонстрироваться только на русском, а вернее, только на украинском, или пациент с врачом, оба которых не говорят на украинском, должны на украинском заполнять историю болезни, если вот вы только что имели...
Это я, к сожалению, не могу, так сказать, быть компетентен. Я верю вам на слово, наверное. Но мне кажется, это очень странным. Я жил в Узбекистане, у нас было то же самое. Узбекский язык, он перешел на кириллицу сначала, все по-узбекски, потом перешли на латиницу по-турецки, по турецкой модели. Но не могу сказать. Ну, конечно, было у всех по-разному, я прошу прощения.
Знаете, мы можем спорить насчет Узбекистана, насколько разумно отказываться от там, наследия Российской империи в Узбекистане. Но все-таки согласитесь, что узбеки – это совершенно точно отличный народ от русских. И
никакого... Да, я имею в виду только языковые проблемы постсоветского периода.
Да. Это, собственно, то, почему не надо было распускать Советский Союз и не надо было его организовывать в таком ублюдочном виде. Потому что, как я уже сказала, во время 20 века все страны интегрировали свои языки, начиная от Китая, который говорил на очень разных языках, и кончая Францией, которая говорила на очень разных языках, включая кельтский и бретонский. И той же самой Британии, в которой были еще валлийский язык, в которой был гельский язык. Вот именно в 20 веке все это было интегрировано. И люди, которые говорили где-нибудь в валлийской деревушке на валлийском языке, получили возможность говорить на большом языке, который дает совершенно другие возможности для карьеры и совершенно другие инструменты для постижения мира. А в Советском Союзе насильственно оставляли региональные языки, в том числе не только те, которые имели гигантскую культурную историю, как, например, тот же узбекский, или, например, армянский, или, например, грузинский, но и которые, скажем так, сильной культурной истории не имели.
Грузинский не имел сильной культурной?
Я, наоборот, сказала, грузинский – это язык, который...
Армянский, грузинский, узбекский, может быть, в наименьшей степени, я прошу прощения. Я помню сейчас, когда я увидел издание «Калевалы», например, на узбекском языке после 91-го года распада Советского Союза, и мне было интересно, кто его переводил с языка суоми. Оказывается, перевод был с русского языка, как и многие другие книги.
Еще раз повторяю, армянский, узбекский, грузинский – это языки, которые имеют гигантскую культурную историю. Там, на армянском писал еще Масроп Маштоц. У нас есть что читать 16 веков назад. Скажем так, не все языки, которые искусственно поддерживались, имели такую историю, и не все пользователи этих языков в результате...
Ну, опять же, почему это было, извините, я вторгаюсь в вашу лингвистическую область, я тут совершенно... как говорится, руки вверх, но дело все в том, что эти языки централизованные, они же и подавляли местные языки, скажем, в Узбекистане. Авиценна писал на арабском языке, властители говорили на фарси, дари, там, смотря откуда они пришли. Это было, но в принципе, внедрение одного языка, и вот этого хорошего языка, латинского или греческого, или качественного, высокоразвитого языка, оно не оказывает хорошего воздействия на местные диалекты, говоры и, в общем, более сформированные вещи.
Оно оказывает. Давайте будем говорить честно. Вот точно так же, как... Вот знаете, вот простой вопрос. Вот есть такой замечательный народ берберы.
Окей. Да. Визиглобус поставил булавочку.
Да, сейчас живут, если я не ошибаюсь, в Алжире и в Ливии. Сейчас, перевод, потому что, да, в Северной Африке, короче говоря, потому что я знакома с этим по времени Югурта и Василиса. И среди берберов был даже парочка императоров римских. Был человек, который вы точно совершенно знаете. Лукиан. Лукиан, простите, как... Да, конечно, Лукиан. Стоп, Лукиан или Апулей Бербер? Еще сейчас меня убьют, мне стыдно, но, по-моему...
Убьют, да.
Да-да-да, по-моему, все-таки Апулей.
Ну, давайте договоримся посередине. Один император. Да.
Но совершенно точно, значит, Бербер, блаженный Августин.
Ну, он же в Ливии, да.
Да, скажите, пожалуйста, каких еще знаменитых... Вот потом распалась Римская империя. С точки зрения современных деколонизаторов, берберы получили независимость. Скажите, пожалуйста, каких еще знаменитых берберских писателей, политических деятелей, писавших на берберском языке, вы знаете? Где был 2000 лет назад?
Я не знаю, но я немного и месопотамских знаю. Вот написано-то много на табличках. А кто писал, о чем писали? Говорят, что это все, так сказать, как называется, накладные и расходные книги. Но я их тоже не знаю там особенно. Было время, когда, как вы знаете, безусловно, и авторов соборов не было, и авторы соборов не были известны в романские времена. Сравнительно поздно уже, прошло несколько столетий после того, как авторам разрешили оставлять свои имена вообще в записях. Масса греческих статуй не имеет авторов.
Причем здесь соборы? Я имею в виду, что когда ты пишешь...
Не было авторства, не было авторства.
Причем здесь не было авторства? Лукиан, Апулей, Блаженный Августин – это все авторы.
Да. Апулей, вы им, который написал «Золотого осла», Аполлон.
Да. Мне стыдно, что я...
Он был императором?
Нет, Господь с вами.
А просто,
вы просто писали знаменитые.
Я попал в ряд выходцев из...
Да, мне просто стыдно, что я сейчас, по-моему, все-таки Лукиан.
Но все-таки эти люди же, они как они туда попали? Они не были берберами.
Они
жили там, но они там образовались.
Нет, потому что это был этнический бербер. Нет, вандалы туда пришли в 300 с какого-то, так сказать, вандалы туда пришли в 430-х годах. Собственно, вандалы бедного блаженного Августина и практически у Хайдока, или он умер во время осады города Гиперегия, который осаждали вандалы, в котором он был епископом. Да, это, собственно, вот после того, как туда пришли вандалы, и берберы получили независимость.
Вы знаете, вы удивитесь. Я должен...
С тех пор ничего на берберском языке не было создано такого, чтобы мы могли сравнить вот с исповедью блаженного Августина.
Ну, абсолютно. Кстати, император был Макринус. Вот я успел тут между строк проверить императора.
Недолго он
царствовал. Один год. С апреля 17-го, 217-го, и даже не 1217-го, а просто 217-го до июня 18-го. То есть это выходит 14 месяцев, да?
Недолго. Это был уже...
Это был период уже.
Начало... Ну, это еще не было начало кризиса 20-го, кризиса 3-го века, но в этот момент уже начинали вставать при одном императоре, а ложиться спать при другом, и там много нехорошего происходило.
Вы знаете, у меня тоже начинает кружиться голова сейчас.
Ладно, давайте вернемся от берберов.
Я не устал, но мне это очень интересно все, но я боюсь, просто мы чересчур специфичны сейчас. Я узнаю больше, чем...
Давайте вернемся к нашим баранам, вот к той самой Швейцарии, которую вы помянули, в которой существует абсолютно каждый кантон, который в связи именно вот со сложностями тех языковых проблем, которые мы обсуждаем, чтобы не будить лихо, было решено, вот каждый кантон на каком языке говорит, на таком пусть и говорит. А вот представляете, что бы было с бедной Швейцарией, если бы встали местные деколонизаторы и сказали, исходный язык Швейцарии – ритероманский. Поэтому всех, значит, вот этих немецких колонизаторов пусть или уезжают нафиг, или переучиваются на ретроманский. Во-первых, представляете, что бы случилось в бедной Швейцарии? И немецких, и французских, и итальянских. В общем, короче говоря, всех на ретроманский. Замечательный, конечно, без сомнения, язык с величайшими культурными достижениями, со знаменитыми писателями, которых мы, правда, не знаем. В общем, надо сказать, что немецкому языку было бы плохо, потому что он лишился большого количества людей, которые говорят в Швейцарии на немецком языке. Но я вас уверяю, хуже всех было бы самой Швейцарии. Вот это я к тому, что ровно это начало происходить в Украине. Причем задолго до путинского вторжения. И это был удар прежде всего по самой по Украине. И вот что самое печальное, и что я лично поняла только после войны. Потому что когда я там слушала... Мы же привыкли Путину не верить.
После войны какой, который еще идет?
После начала войны. После начала войны. Вот потому что когда, значит, все началось с того, что Путин закричал, тут русский язык угнетают, и там вообще в Украине нацисты, по привычке Путину не верить, потому что мы знаем, что брешет, да, и MH17 и так далее, и их там нет, и, в общем, даже не будем перечислять.
И она утонула.
Но она действительно...
Это нельзя пропустить.
Не, ну как, это хотя бы, это просто хотя бы, ладно, сейчас не
хорошо,
будем.
Хорошо, пропустим.
А, да, как бы, MH17, вот тут простой приз. Да. Это был украинский суд, все остальное. А, мальчик распятый славянский. И так далее, и так далее. А то для меня было, если честно, таким вот сильным шоком понимание того, что, во-первых, да, дерусификация в Украине происходила, причем в каких-то ползучая дерусификация, которая очень походила, например, на дегерманизацию тех стран, которые, тех территорий, которые после Первой мировой войны были отторгнуты от Германии и особенно от Австро-Венгрии, и в которых, конечно, с немцами обращались очень плохо. Конечно, не так, как немцы потом обращались с евреями, но с которых с немцами обращались реально очень плохо.
Ну, города разравнивали вообще, вот уничтожали, стирали.
Я же сказала, одну секундочку, города не разравнивали. Но, допустим, в тех же самых Судетах, которых очень любит сравнивать наша российская оппозиция, что, дескать, вот этот Путин как защищал, как Гитлер судетских немцев. А так вы знаете, судетским немцам в составе новой замечательной Чехословакии, которая, кстати, была очень похожа на Украину. А, потому что когда...
Коммунисты у власти, это, в общем, фактор.
Нет, в Чехословакии после 18-го года были не коммунисты у власти, а были демократы как раз у власти. Вудро Вильсон считал, что это будет новая Швейцария. Ему-то президент Масарик, новый президент Чехословакии, в этом поклялся. В новой Чехословакии, которая была сделана специально, чтобы уничтожить Австро-Венгрию, потому что тогда вот этот механизм национального самоопределения предназначался для уничтожения не столько империи, сколько конкретно австро-венгерской и германской. В новой Чехословакии было 7 миллионов чехов, 4 миллиона немцев, 3 миллиона словаков, которым сказали, что они тоже чехи, они потом, как известно, не согласились. И миллион венгров до кучи, потому что это были самые промышленно развитые земли, которых надо было оттяпать уже от Австро-Венгерской империи. Было сказано, что мы будем, тут в Новой Швейцарии все нации будут равны. Дальше оказалось, что если ты не знаешь чешского языка, ты не можешь быть государственным инженером, государственным врачом, государственным адвокатом и так далее. Дальше чешские власти...
Швейцарцев это не пугало, правда?
Что-что?
Швейцарцев не пугало, они занимались швейцарскими часами, швейцарскими ножиками. Я просто, понимаете, вот Украина, швейцарцы, которые жили, говорили на разных языках, у них была заинтересованность в том, чтобы оставаться единой экономической единицей.
Так вот, Юрий, я об этом
это
и говорил.
То, что Украина начала строить, сколько времени прошло с ее независимости. Другое дело, что она стала площадкой молодняка Сороса и компании.
Вот.
Они превратили ее в плантацию. Это к Соединенным Штатам имеет мало отношения. Это международная история.
Так я как раз об этом и говорю. Юрий, вот вы замечательно сказали.
Спасибо.
Смотрите, что происходило в Чехословакии. В Чехословакии происходило медленное, просто ползучее издевательство над немцами. Начиная с отбора у крупных помещиков земли, кончая вот тем, что я сказала, адвокаты, когда чешское правительство радостно рапортует, что оно уволило с железных дорог 40 тысяч человек, потому что они говорили по-немецки. И так далее, и так далее. И, естественно, бедные немцы, которые жили сотни лет к этому в Судетах, вдруг узнав, что теперь они там, для того, чтобы процветать, должны знать великий и могучий чешский язык, они были, мягко говоря, ошарашены. У них очень были большие сложности с немецкими школами, потому что формально школа национального меньшинства была разрешена, но в реальности происходило то, что в Судеты заезжало две чешских семьи, для них делали школу национального меньшинства, а вы, ребята, теперь или посылаете своих детей в чешскую школу, или никак не учитесь, в общем, нет у вас немецкой школы и так далее, и так далее. И, естественно, они были все абсолютно за Гитлера. И помимо того, что они были за Гитлера, я напоминаю, что после войны все эти немцы иногда в течение 15 минут были выселены из Судет. Им давали по 15 минут на сборы. Им давали с собой 50 марок, разрешалось взять. И их убивали по дороге целыми поездами, целыми вагонами. И, кстати, партия, которая все это делала, называлась Национал-социалистическая партия Чехословакии, руководил ей господин Бенеш, который потом выиграл выборы. Но я сейчас не об этом. Я сейчас вот о том, что это произошло с Чехословакией, и это привело к ее разделу, совершенно справедливо. Это привело к ее разделу. Но была рядом Швейцария, которая говорила на немецком языке. И Гитлер, знаете, совершенно не стал разделять Швейцарию. И ни от кого не спасал и не освобождал швейцарских немцев. По той причине, что, во-первых, со швейцарскими немцами ничего не происходило, в отличие от судетских немцев. А во-вторых, потому что именно благодаря тому, о чем вы говорите, благодаря федерализации Швейцарии, Швейцария, несмотря на разные языки, существовала как единая страна с единым национальным чувством, и против Гитлера готовила такие укрепления, что Гитлер, когда только смотрел в ту сторону, вы когда-нибудь были в Швейцарии?
Нет. А, я был, но в аэропорту.
А я вам скажу, я по горам там ходила. Знаете, что самое потрясающее в швейцарских горах?
Нет. Ну, вот это как я называю?
Ты идешь вдоль ручья, и ты видишь до сих пор, первое, противотанковые надолбы, и второе, гигантские бункеры, просто гигантские. То есть ребята готовились так, что Гитлер понял, что он обломает зубы. Тут у вас Украина повторила все ошибки Чехословакии довоенной. А дерусификация со словами «и дальше ровно то, что вы сказали», когда вы сказали, что это стал полигон сыросни, вот это для меня было действительно абсолютно потрясающее осознание, когда я поняла, что все эти безумные НКО, которые бегали по полю, и как вот есть черный БЛМ, который объясняет, что, значит, есть генетические расисты белые, и они нам по жизни должны, и бегали вот эти странные люди и производили в Украине культурную революцию, которая должна была уничтожить несколько сот лет цивилизации и культуры Украины, со словами, оказывается, это тут все были русские колонизаторы.
Не совсем так, не совсем так. Юля, я прошу прощения, мы должны сделать с вами вторую часть.
Я сильно огрубляю.
Мы сделали многотомное такое содержание. Мы должны сделать с вами вторую часть, потому что со многими постулатами, высказанными здесь, я имею что сказать. Я имею очень простую версию про событий, но просто мне...
Вы сами про сыросят сказали. Про заметьте, не вы, не я сказала про сыросят, вы сказали про
сыросят. Я сказал про сыросят, абсолютно верно. Сыросята – это часть механизма, это не весь механизм. Сыросята – это механизм по отмыванию денег американского налогоплательщика. Моя грандиозная теория, которая похожа в моих глазах на правду, то есть с точностью на 100%, это то, что существует страна Америка, где люди работают с самой высокой производительностью труда, имея в виду их количество, количество социальных благ. В общем, они платят налоги практически не глядя, да? Пусть забудьте про производительность труда. Огромное количество денег уходит просто потому, что мы законоплатоспособные люди. Эти деньги уходят и распиливаются. Большое количество людей у власти находится не потому, что они воры, а потому что они это используют как свой, как это называется, феодальный надел. И они собирают деньги, как наш Чак Шумер, например, в Нью-Йорке. У него нет ни к чему способности. Он никогда никем не работал, кроме как человеком в управлении, во власти, там, в Сенате. Хаким Джеффрис, по-моему, тоже такой же наш конгрессмен главный. Масса людей там существует, и они ищут способа, как потратить больше денег путем написания разнообразных актов. Это может быть акт о ленд-лизе, например. Им надо только знать, есть ли там фактор распила. Я очень долго смеялся, десятилетиями я смеялся над тем, что в Российской Думе есть специальная комната, где депутаты хранят свои меховые шапки. Вот была...
Шубохранилище, это было, по-моему, у Якунина.
Нет, я читал, что это было для Думаков. не знаю, за что купил, за то продаю, да, мехов.
Это одно из расследований Навального, шубохранилище было у Якунина.
По-моему, еще раньше, это до того, как Навальный появился, это была информация. Не знаю, легко, опять же, проверить, неважно, может быть, и липа, и утка, и все что угодно. Но этот есть механизм, огромный, так сказать, бассейн капитала, в который вливается огромными струями вот это вот финансовое богатство, и его можно пускать на все эти вещи, которые очень хорошо перечислял, и они только коснулись поверхности, созданный комитет ДОЖ Илона Маска. Мы увидели, до какой чуши все это доходит. Потом необходимо это все применять, и огромным полигоном для распила этих денег стало озеленение планеты, энергетика включая, все это, Солиндра, наши скандалы при Обаме бывшие, и борьба за мир, великое дело. Борьба за мир, это общее, да, Палестина туда входит, и подтянули, а все время ищутся новые рынки, заинтересованные люди, да, они хотели, они вошли в Украину, чего плохого, в Узбекистан они пришли, потом, по-моему, их там закрыли, Сорос, но ты даешь человеку, когда зарплата была $5 в месяц, в начале 90-х годов у узбекского работника, например, на заводе, или академика, который вообще не понимает, где ему находиться, я имею в виду ученого, да, ему вдруг дают $500 в месяц стипендии. На сегодняшний день в России это тоже неплохие деньги.
Абсолютно. А вот теперь представьте себе, и то, что мы с вами не подозревали, какой-нибудь 93-й год, абсолютная нищета в Украине, и тут приходит National Endowment for Democracy.
Угу.
Во главе стоит, которого Надя Дюк, дочка Петро Дюка. И тот самый партийный работник университета, который раньше рассказывал про руководящую и направляющую роль социалистической партии, вдруг узнает, что, оказывается, значит, Одессу-то колонизовали проклятая Русня. И начинает эту мысль активно двигать в массы.
Ее проклятые греки для начала основали.
Так, и значит, и он начинает эту мысль активно двигать в массы, потому что вот вся та страшная опухоль на теле цивилизации, которую вы только что описали, которая все достижения цивилизации называет патриархальным сексизмом, да, когда нам надо, системным расизмом и так далее, и так далее, и которая любого превращает в жертву, которая везде выискивает себе жертву. И если ты не жертва, к тебе придут и объяснят, почему ты жертва и почему тебе все должны. И вот на несчастную, бедную Украину вот эти вот сначала интеллектуалы, которые получают за это свои 200 евро, Искренне, они же новую веру обрели. Они считают, что таким путем они станут европейцами. Оказывается, нас-то тут проклятые русские колонизовали. А вот если мы это, значит, расширим и понесем в массы...
Как это, как говорится, бьется с генетическим рабством. Они генетические рабы, нас голосовали... Как это вообще сочетается? Это ваша фишка, вот генетические рабы, как провозглашаемая Украиной атакующая позиция.
Нет, ну, а слушайте, а как у БЛМ бьется тот факт, что, значит, вот белая раса, они угнетатели, они системные расисты, они, значит, и они же, как мы знаем, черные все сами придумали и Америку первую открыли. И вот белая раса только все испортит. Ну, так вот как же, если черные все придумали, так как же белая раса сверху?
Слушайте, у меня особые обстоятельства сейчас здесь возникают, и я хочу сказать, что последняя минута, давайте это будем считать это эмоциональный... заманухой для нашего среднего следующего разговора.
Это же действует на эмоции, и когда людям предлагают статус жертвы, и говорят, что на этом статусе это же вам большой белый человек принес. Он приехал из USAID-а. Угу. Он же вас зовет в прекрасный новый мир. Вот на этом статусе вы станете клиентами самой Америки.
Ну и Путин Запада. Говорит, нас надули, это, вместо того, чтобы раздавать
богатство. Западная нация. Так тоже как самое. Же этому не, понимаете, это же... Ну, это же вот как в гетто Чикаго демократическая партия будет агитировать. Конечно, она победит.
Юля, разберемся в следующий раз. У меня обстоятельства, по которым я должен сейчас идти.
Да,
административное присутствие. Я вам очень благодарен. Я знаю, я не отказываюсь от того,
зачем собрались.
Почему? Я предложил вам продолжить это все ровно с этой точки самой, где мы поговорим о расизме и прочих давних заманухах политического диалога.
Из этого всего Трамп сейчас на наших глазах выписался и вернулся в реальность, потому что все, что мы обсуждали, это на самом деле абсолютный такой БЛМ и прочее, и прочее. И вот Трамп вернулся в реальность.
Я надеюсь, чтобы люди приветствуют, те, кто слушает нас, приветствуют это возвращение в реальность. Есть детали, есть подробности, и давайте мы их обсудим. Я абсолютно открыт диалогу. Договоримся, мы будем с вами ближе по времени после 26 августа. Я буду в Европе, и мы попробуем что-то скуховарить, может быть, в продолжении нашего разговора.
Очень приятно, у нас абсолютно. Был такой... Я вижу, что мы по ряду позиций не сходимся. Да. Я, конечно, в начале войны была очень близка к вашей позиции. Я надеюсь вас переубедить.
Ну, а я уверен, что я не смогу вас переубедить, но, по крайней мере, я...
Меня легко можно переубедить, я сама себя могу переубедить. Серьезно? Если привести
аргумент... Пока не переубеждайте.
Только не на эмоции бить.
Пока не переубеждайте. Пока не проведем следующий разговор. Потерпите.
Кланяюсь.
Всего доброго. Спасибо огромное.